Большое спасибо всем, кто пришел сегодня послушать и увидеть, скажем, эту книгу, которая, надо сказать, заняла очень в моей творческой исследовательской биографии важное для меня очень приятное место, потому что без этой книги, собственно, вот вся эта картина русской Италии, которой я занимаюсь, была бы неполной. И к личности Павла Трубецкого, к его творчеству, ну, собственно, меня привела моя сама биография, начиная с ее петербургской, ленинградской части и с его знаменитого памятника Александру Третьему. Здесь кто-нибудь есть еще из присутствующих с Петербурга, Ленинграда? Поэтому мои земляки... Мои земляки, наверное, сразу бы, так сказать, и вспомнили, потому что мое поколение чуть старше, посещая русский музей, помните, наверное, и я, эти детские вот впечатления, которые в итоге вот и привели, были одним из импульсов, когда родители в такой таинственной обстановке приподнимали штору. Были такие красивые шторы такого партийного типа и показывали в переходе из главного корпуса Михайловского дворца в корпус Бенуа стоял такой очень прикровенный, загадочный, таинственный всадник. И родители почти шепотом, ну это как-то читалось не то чтобы совсем уж каким-то крамольным, но тем не менее говорят, Трубецкой, князь, и в общем-то вот эта таинственность, которая в детстве особенно поражает, она не могла меня не впечатлить. И затем я начинал свой путь историка русской миграции как краевед, как петербурговед. Работал экскурсоводом, и поэтому, естественно, такое громкое петербургское итальянское имя, оно звучало и в разного рода исследованиях, связанных непосредственно уже с целой мифологией, которая наросла вокруг этого памятника. И когда я возил туристов на Знаменской площади, вспоминал, что до вот этой иглы работы Михаила Никушина здесь стоял памятник Александру Третьему, работы Павла Трубецкого. И целое, собственно, возникло такое творчество полународное и уже и официально литературное. Знаете, да, эти разные приговорки, прибаутки. На площади комод, на комоде обормот или бегемот и так далее, и так далее. Потом я цитирую почему-то застрявшие, такие, в общем-то, банальные, даже пошловатые стихи Демьяна Бедного, мужика вредного, как он себе. Помните это стихотворение, да? «Мой сын и мой отец при жизни казнены». Что уже как-то, вдумайтесь в эти строки, как можно при жизни быть казненным? То есть уже что-то здесь какое-то противоречие, а я пожал удел посмертного бесславия. Торчу здесь пугалом железным для страны, навеки сбросившим ярмо самодержавия. И я нашел в интернете такой очень символичный образ, и который я даже на Фейсбуке поставил, потому что для нас он сейчас имеет уже такой двойной-тройной смысл. Конец Петербурга. Памятник этот работы Трубецкого куда-то переносит, увозит, он чудом сохранился. И сейчас опять Петербург, опять памятник в открытом доступе. Но не думаю, что он вернется на свое изначальное место, потому что там слишком большие, наверное, предстоятельные работы. Но в итоге, вот да, Павел Трубецкой, он же Павел Петрович. И поэтому, когда я обосновался в Италии в 90-е годы, естественно, в поле моего зрения стали попадать публикации разного рода события, связанные с Павлом Трубецким. Потому что, в отличие от России, в Италии Трубецкого не забывали, часто проходили такие периодические выставки в разных местах, потому что итальянцев считали итальянцем. Поэтому одно из моих первых посещений города Милана, когда я еще не думал, что я обоснуюсь там, и, как обычно, в поисках русских мест, которых в Милане не так уж и много, и надо как-то особенно, как, чем я сейчас занимаюсь, я заинтересовался названием, потому что всегда меня волновали топонимы, топонимика, и на карте Милана увидел «Виа Паоло Трубецкой» в честь итальянского, миланского творческого человека. И я вознамерился найти эту улицу. И помню, это было целое паломничество, потому что улица в итоге оказалась на самой периферии Милана и в совершенно таком неадекватном квартале, новостройке. И метро там и даже не было. Долго-долго шел, сфотографировал табличку ничем не примечательную. И это так давно было, что я даже потерял эту фотографию. В итоге, вот куда ее можно было поместить в эту книгу, она, эта фотография, так и не попала. Хотя, потом я покажу другой топоним в другом месте, где, значит, как говорим, увековечено имя Павла Трубецкого. Поэтому совершенно случайно была там выбрана улица, но, тем не менее, такая традиция есть и у нас, и в Италии, наименовывать в честь выдающихся сыновей, так или иначе связанных с этим городом. И потом уже, занимаясь непосредственно, углубляясь в творчество, я действительно обнаружил, что Милан – это очень важное место для Павла, для Павла Петровича. И весь вот этот угол итальянский, северной Италии – это, собственно, малая родина Павла Трубецкого, которая, повторю, его помнит, периодически вспоминает. И я некоторыми такими, повторю, фрагментами занимался. При первой же возможности я съездил в те места, где родился Павел Трубецкой. Это прекраснейший уголок Европы, Италии, Лаго Маджоре, уже не принадлежащий, собственно, Ломбардии, такая пограничная зона, стоящая на западном берегу озера. Это уже Пьемонт, следующий регион. Восточный Пьемонт, где родился, провел большую часть жизни, где была мастерская, где скончался герой нашего сегодняшнего вечера и нашей книги. И куда почти естественным образом попала замечательная коллекция его произведений. Вот представьте, в музее города Паланца называется этот город. Сколько, как вы думаете, произведений хранится Павла Трубецкого? Давайте говорить. Нет, это вы уже хорошо прочитали, но уже мифология разрастается. Нет, написано 344, но это тоже, представьте,
может быть,
как...
Может быть, 600 во всей Италии хранится?
Может быть, вообще слепков, да, которые сохранились.
Там еще цифры там
существуют, да. Но в музей в итоге попало 344 работы из двух источников. Сам музей пейзажный, как такое странное название, и он послужил, этот музей, его коллекции, которую вы видите, основной базой моей публикации, сотрудничества с сотрудниками. Музей пейзажа, такое несколько необычное и не очень понятно, но мне, естественно, объяснили, почему пейзажи. Еще до Трубецкого местный меценат оставил большое средство, завещание, и по его замыслу этот музей пейзажа города Паланца должен был отображать то обстоятельство, каким образом вот пейзаж этой местности, очень красивый, это действительно один из великолепных уголков, он претворился через творчество разных художников, и в том числе действительно вот через творчество Трубецкого, который влюблен был в это Лаго Маджоре, может быть, не прямую, каким-то образом, но все-таки повлияло вот на чувствительную душу нашего героя, артиста, художника, скульптора. И поэтому я первый раз туда приехав, познакомился с директором, сейчас на пенсии, Пиццигони назову имя. Необычайно, вообще итальянцы очень любезные люди, заниматься исследованием в Италии очень приятно, потому что тебя обычно тепло встречает, какая-то теплота человеческая. И там тоже были рады, значит, из России человек, русский, поэтому меня снабдили тогда первыми материалами и в первую очередь неизвестными в России и малоизвестными в Италии воспоминания брата художника, которые стали основной вот частью, Луиджи Трубецкой. Единственный из трех братьев, трех богатырей, который не пошел по художественной стезе, стал инженером, скорбел об этом, откровенно писал, что я тоже должен был бы стать художником, и он пробовал в конце жизни, но он вот остался и работал технарем. Воспоминания Луиджи я частично перевел и опубликовал в сборнике «Невский архив», краеведческий сборник, без какой-либо даты. И затем все так нагнеталось, нарасталось. Я познакомился с внучатым племянником Павла Трубецкого, Роберто Трубецкого. Трубецким, если знакомиться с кем, который очень тоже любезно и щедро дал мне материалы уже своей собственной семьи, в том числе материалы, которые не опубликованы даже на итальянском. Они вышли на русском языке, на итальянском их еще нет. То есть, такая вот редкая вещь. И поэтому в итоге возникла мысль, и я это вот сейчас подчеркиваю, сделать сборник документов. То есть это не то, что какое-то панорамное аналитическое исследование творчества Трубецкого, которое я оставляю искусствоведам. А я, будучи в такой привилегированной обстановке, получив доступ к итальянским материалам, решил русской публике предоставить эти материалы, переведенные, впервые опубликованные, в том числе и иллюстративные. Поэтому это сборник материалов, а не какое-то последовательное описание творческой биографии. И последним толчком, когда все это выросло уже в книгу, это, как обычно, юбилейные истории. И в прошлом году 150-летие Паула Трубецкого одновременно чествовалось и на его родине, Паланца, буду повторять этот топоним, и в Русском музее, вот Андрей здесь присутствующий, мы тогда и познакомились, изумительная была прекрасная выставка с отличным каталогом, где как раз моя коллега, помогавшая мне, Елена Вениаминовна Карпова, прекрасный искусствовед, она написала хорошую, очень вводную статью, где оценивала место, очень трудно, скажем, определяемо, до сих пор спорят, кто это, импрессионизм, он, собственно, любил, и, в общем, он был сам по себе, занимал свое собственное место. И поэтому я вам здесь показываю афишу, которая была сделана в самом городе Паланца к 150-летию Трубецкому, и постараюсь рассказать вам те вещи, которые не вошли в книгу. А именно, к 150-летию Трубецкого, музей территории, что они сделали? В самой Паланце и в разных местах существуют городские памятники, которые сделаны по моделям или непосредственно самим Трубецким. И к 150-летию его они очень культурно, в такой итальянской форме, у каждого памятника поставили такую дату 150 лет, чтобы все знали, что это юбилей, написали, при каких обстоятельствах, когда делалась та или иная работа, и как она связана с историей этого города и с историей самого. Нет, только в Паланце. Это вот их местное, да.
Я думала, может, по всей Италии.
Нет, так далеко. Вообще, хорошие, вы меня перебиваете, чтобы у нас была живая беседа. Италия, собственно, как и Россия, страна очень сосредоточена на собственном крае. Поэтому они никогда не размахиваются все Трубецкое, потому что это все как-то растворится. И у них есть такое понятие, как компанилизм. Я это слово внедряю в русский язык. Что такое компанилизм? Компаниль – это колокольня, то есть привязка к своей собственной колокольне. Обычно это с негативным таким уклоном – местный патриотизм. И поэтому я в своих проектах обычно играю на этом местном патриотизме. И их интересует палаццо. То, что Трубецкой поставил памятник где-то в Тоскане, это у них как за границей, совсем в каком-то другом культурно-историческом пространстве. Итак, Паланца. И здесь я не сразу разобрался, где именно родился Трубецкой и где он скончался. Потому что действительно такая запутанная топонимическая система. Мы пойдем немножко вперед и посмотрим место, где провел первые годы Паул Трубецкой. Местность, которая называется Гиффа. И одно из селений, имеющих статус коммуны, то есть это город с муниципальными структурами. И именно в этой Гиффе прошли первые годы нашего героя, но он там не родился. Родился он в местечке, которое находится буквально нескольких метров от Гиффы, чуть южнее, в месте, которое называется Интра. Поэтому, если вы заглянете в Википедию и посмотрите, я перед походом сюда посмотрел, там очень правильно написано Интра. Но, с другой стороны, тоже неправильно, потому что сейчас Интра не существует. Сейчас есть город Паланца. Что произошло? Родился в Интре, музей в городе Паланца. Умер он в городе Суна, это еще южнее, я потом покажу дом, где скончался Паул Трубецкой. И когда все это происходило, когда протекала жизнь Паула Трубецкого, это были разные города. спустя год после его смерти решением Муссолини, объединительным усилием, затем столько много городов, там много муниципалитетов, он все это слил в один город под названием Паланца. Поэтому если для облегчения, для современности мы можем сказать, что родился и умер в Паланце. Если мы же будем вспоминать о том, что это были исторические местности, то родился в Интре и умер в Сунне. Но первую часть жизни он прожил в этой Гифе, на вилле Ада. И тут мы сталкиваемся с самой известной, в общем-то, романтической историей, почему вилла Ада, почему Гифа, почему это озеро. Это история любви отца Паула к американской... Это современный вид виллы Ада, к американской певице, приехавшей во Флоренцию, их бегство, скажем так, из Тосканы, из Флоренции, их обоснование вот в этом райском уголке. Петр Петрович Трубецкой уехал в Италию по дипломатической стезе уже женатым человеком, и он работал при консульстве. Тогда был момент еще, когда было посольство во Флоренции, когда Флоренция была столицей Италии в течение 5-6 лет до прихода в Рим. И там случилась история следующая, что он в гостинице своей встретил потрясающую красавицу американскую. И есть несколько таких вот моментов, о которых очень широко известно. Но он в итоге бросил свою семью, оставшуюся в России, и пошла вот эта ветвь Трубецких от его первого брака. И я долго колебался поместить отрывок из неопубликованных воспоминаний князя Григория Николаевича Трубецкого. Меня связал Роберто Трубецкой, внучатый племянник с роднёй в Америке, и... Частично эти воспоминания опубликованы, но тот кусочек, который я дал, он опубликован впервые. «Облики прошлого», уже после революции. И я все-таки решил дать этот кусочек, несмотря на некую сомнительность, чтобы было как-то яснее, почему первый брак Петра Петровича очень быстро все прекратил свое существование. Быстро его прочту. Значит, дедушка... нашего героя-скульптора, князь Петр Иванович, решил женить сына Петра Петровича. Это имя Петр, оно повторяется постоянно. Здесь, в общем, я сам, у меня голова кругом шла. На богатой невесте. Наша однофамилица, он почему-то пишет однофамилец, хотя это, в общем, родственница дальняя. Княжня Варваре Юрьевне Трубецкой. Очень добродетельный и столь же некрасивый, пишет меморист. Сын не захотел жениться, тогда дедушка отправил служить его на Кавказ, чтобы он там образумился. Молодому офицеру это скоро надоело. Он написал в Москву: «Готовьте обезьяну». Приехал и женился. Вот когда, значит, эту фразу, конечно, я как публикатор несколько колебался, но все-таки уже столько времени прошло. И поэтому он в России стал считаться двоеженцем. После его истории с Адой Уиненс. Но в России он стал персоной нон-грата надолго. И, в общем, история об этом, конечно, очень много сейчас писали. Но почему в итоге он уехал из Флоренции, где он был на дипломатической стезе, со скандалом, бросил дипломатическую службу, уехал в этот прекрасный уголок? Он изначально увлекался ботаникой, разведением цветов, оранжереями. И вот эта местность Паланца, восточный Пьемонт, западный берег озера Маджоре, имеет уникальный совершенно климат, близкий там чуть ли не к субтропическому. И поэтому он, имея возможности и имея вот это, скажем, намерение посвятить себя ботанике, красоте, и таким образом купил эту виллу, назвал ее в честь своей новой второй жены, вилла Ада. Сейчас вы видите современный снимок, эта вилла попала в частные руки. Люди эти, немцы, кстати, сохранили название, и более того, это удивительный тоже пример, о котором я не пишу в книге, они русифицировали эту свою виллу, потому что первоначально называлась вилла Ада, но они решили расширить, и теперь это официально называется вилла Ада Трубецкой. Таким образом, еще более все это подчеркивается, история этой виллы. Они разделили ее на две части. В одной части они живут, я еще не попал, но вот Роберто меня обещал, что при первой возможности та вилла, которая хранит следы семейства Трубецкой, вторую часть они, отпилив, отдали под кондоминиум, но тоже сохранив за проданную, такие там были на ряд участков, разделены домики построены. Это все тоже называется вилла Трубецкой, там номер такой-то и такой-то, такой-то. Поэтому вот этот участок, связанный с первыми годами жизни, он, слава богу, сохранился, цветет, и они проводят разного рода события, тоже связанные с Трубецкими. Еще одна картина, предыдущая, не успел назвать, Даниэля Рансона, но вы прочитали. Это еще один вид виллы Ада с ее хозяйкой, Ада Винанс Трубецкая. Рансона, надо подчеркнуть, был одним из маэстро Трубецкого, это не его картина. Ну вот мы вернулись к творчеству самого Рансони. Он, по сути дела, стал приживалым семейством и стал первым маэстром всех трех Трубецких. Я для вас не подготовил, но здесь в книге есть прекрасная его картина «Три брата Трубецких, собака». Она висит в Милане в музее Отто Чента, называется этот музей 19 века. И Луиджи Трубецкой опубликованных, переведенных мной в воспоминаниях, очень много теплых слов написал о Даниэле Рансоне. У нас неизвестная личность, но действительно прекрасный художник, влюбленный, как все, я думаю, не случайно полагали, в хозяйку виллы, в Аду. И сейчас немножко забегая вперед, по-моему, где-то у меня был памятник, извините, я почти все вам показал, всю свою подобранную подборку. Но есть этот памятник работы самого Трубецкого, который я публиковал здесь, изображая Рансони, Даниэла Рансони. Он стоит на берегу озера, позднее был уже водружен с подписью, что это я о нем так часто говорю сейчас, об этом художнике, потому что считалось, что он был одним из первых. Откуда вот одна из загадок, на которую я еще не взялся объяснять, откуда Паулу Трубецкой, по сути дела, самоучка, не получивший никакого систематического художественного образования, откуда у него взялась вот такое творческое художественное великолепие, вот это его потрясающее мастерство. И это возникло благодаря художественной среде, я пришел к такому вот заключению, которая существовала на вилле Ада. Сам отец, князь Петр Петрович, был человек очень широкой души, меценат и прочее. Хозяйка дома, хозяйка виллы, оперная певица. И в итоге вокруг вот этой русско-итальянской семьи вертелся целый мир, художественный мир самых блестящих элиты той поры, которые посещали эту виллу, которые там оставались. Это был необычайно открытый дом. И такие фигуры, как Элеонора Дуза, хорошо известная в России, и связанные с ней, так сказать, круги ее мужья, тоже не один, который был у этой замечательной актрисы, сопоставляемой часто с Ермоловой, и многие-многие другие, они постоянно были, жили и напитывали вот всю эту жизнь Трубецкую вот такими вот импульсами, которые затем продолжились в городе Милане, куда Пауло переехал, как только уже оперился и покинул свои родные места и прекрасные места, которым посвящены много замечательных строк в воспоминаниях Луиджи. Неизвестный художник, эта картина висит в доме внучатого племянника Роберто, бравый русский князь. У него была очень кратенькая, как вы слышали, военная карьера, и столь же краткая дипломатическая карьера. Уже мы посмотрели портрет Ады. И вот это я не опубликовал, не знаю почему, но вам показываю, возвращаясь к моменту любви Петра Петровича к жене и к ботанике, одна из выведенных им орхидей, потому что он прославился, Петр Петрович, в тех краях как один из вот новаторов и людей, которые стартовали до сих пор не прекращающуюся в тех краях очень важную такую часть местной истории. Это ботаника, разведение цветов, которым занимались очень многие-многие после уже Трубецкого Петра. Он считается пионером, зачинателем вот этого интереснейшего творчества разведения новых сортов цветов. И это, почему я остановился, потому что этот цветок был назван «Принцесса Трубецкая» в честь его второй жены. Поэтому это, скажем, портрет, сделанный ботаником Петром Петровичем Трубецким. Здесь почему-то тоже я не включил в свою книгу достаточно поздний карандашный портрет, сделанный уже самим Паулом. И когда он уже взрослым скульптором, вы видите, как все-таки меняет жизнь людей, поэтому обаятельная американская сопрано, в итоге уже такая Матрона, Анна Трубецкая Уинланс, или через первое «В», как пишется, конечно, время ее изменило, но, тем не менее, свое очарование, видимо, она сохранила. И что там дальше? Этот кусочек истории, начальной истории нашего героя, я тоже впервые открыл, впервые, в общем-то, рассказал его русской публике. Я думаю, что сам Трубецкой не знал, что первоначально он рос не как Трубецкой. Он рос под вымышленным именем. И мне все тот же Роберто предоставил документы, которые были обнаружены в архивах Паланцы, о том, что когда приехала вот эта пара беглецов, романтическая пара, они зарегистрировались под вымышленными именами. Не знаю, как кому это удалось. Я думаю, дали, в общем-то, какое-то, может быть, пожертвование, говоря, так сказать, церковным языком. И в итоге они объявились как Петр Сталь, немецкая фамилия Сталь, и его супруга Ада Сталь. Как ему удалось вот так себя объявить даже не русскими, а почему-то прусскими аристократами? В местной прессе прошла информация, что вот приехал богатый прусский меценат со своей супругой, поэтому первое появление всех трех братьев, они все были зарегистрированы как Стали. И это подтверждается метрическими книгами. Что произошло затем? Эпизод известный. Отец Петр Петрович, опять-таки, я думаю, через пожертвование добился официального развода со своей оставленной супругой Варварой Юрьевной Трубецкой. Через священный синод он получил бумагу о том, что он теперь уже свободный человек. Это, я думаю, стоило тоже очень больших пожертвований. В итоге, как ни странно, похоже, он все-таки не женился на Аде Винанс. То есть она везде официально называется Трубецкой, но нет абсолютно никаких данных ни в семье, ни у Роберта, который мелко прочесал все. Он просто объявил, что вот это моя жена. Человек, он чувствуется, был совершенно такой неформальный, и она тоже спокойно к этому относилась, просто само название Ада Трубецкая. После вот этого события отец приходит в местное анаграфы, это ЗАГС, и говорит: мои дети стали, они на самом деле не стали, они трубецкие. И поэтому шестилетнего вот Паула Трубецкого переписали. Здесь я вас мучаю, так очень малочитаемый, но это запись, которая относится к третьему сыну Луиджи. Загадочное имя, никто в семье Трубецких не может объяснить, откуда взялось и по каким причинам вдруг появилось имя Луиджи. Если первый сын они назвали художника Петр, это понятно, все Петр, потом Павел, Петр и Павел сочетаются, потом вдруг появляется Сталь. Единственное, что сначала он появился с этой немецкой фамилией, был зарегистрирован как Людвиг Сталь, да. И тут уж как бы сочетается Пруссия, там Людвиг Сталь, Людвиг Шталь. И Луиджи – это огласовка уже итальянская. Итак, переходим к следующим уже моментам, связанным с Паулу Трубецком. И я, как историк, естественно, заинтересовался семейной частью биографии нашего героя. и интереснейшая тоже любовь. И любовь, надо сказать, тоже необычная между Павлом Трубецким и его избранницей, шведки. Удалось найти документы, впервые, в общем, тоже в нашей русской, скажем так, исторической литературе я их публиковал. Романтическая любовь, очевидно, вот и в скульптуре это как-то у Павла тоже выражается, такое вот возвышенное состояние его. На пароходе он встречает Элин Сюденстром, шведки, которая была замужем. У нее был только недавно родившийся сын, благополучная достаточно шведская семья. Они плывут по Балтийскому морю, страстная любовь. Она не возвращается практически в Стокгольм. Они плывут в Петербург, и в Петербурге они венчаются, потому что каким-то странным образом Элин Сюденстром не была зарегистрирована со своим шведским мужем, что очень было большой редкостью. Я когда занимался историей шведской жены, списал со своими коллегами в Швеции, и они были потрясены. В конце 19 века в чопорной Швеции такая необычная дама, которая жила не расписанной со своим шведским мужем и бросила его. Ее сын, кстати, брошенный, он потом в Швеции стал достаточно известен, я уж об этом в книге не писал, но тоже как литератор прославился и прочее. И рождается у скульптора Павла Петровича и Элин сын, к сожалению, проживший очень недолго. И вот эта травма, смерть малолетнего сына, очевидно, набросила какую-то вуаль меланхолии на эту замечательную пару. Он часто возвращался к образу своего сына, которого он тоже назвал Петром, еще раз запутав. То есть получился Петр Павлович.
В каком году они?
В 1607 году они расписывались. У меня, в общем, здесь есть.
Здесь в Петербурге.
В Петербурге, да. Причем есть там...
Они могли расписаться?
Да, это хороший вопрос. Я как-то забыл уточнить, где именно найдены, не мною, но это была шведская статья. Они венчались все-таки в протестантской шведской церкви. Она была шведская. И Павел Петрович объявил себя в этой церкви лютеранином. Ну, для венчания нужно было. Он был зарегистрирован как лютеранин. Поэтому его конфессионально вот все как-то размыто. Тогда вот Европа, это, в общем, была намного шире, чем сегодня. И национальные границы были как-то не так вот, как сегодня, жестко. Русский или итальянец? Кто был наш герой, русский или итальянец?
Поверили.
Да, и вера тоже, вот он христианин такой, отец православный. Мать, правда, у него американка, Винес, была все-таки ближе к протестантам и к лютеранам. Но ради брака со своей возлюбленной шведкой он записался лютеранином. И еще одна загадка. В день брака, их венчания, так сказать, по-русски, в этот же день в этой церкви было записано крещение их сына новорожденного, что он родился в этот день, его крестили, и в этот же день повенчались. Я, как историк, мне чутье подсказывает, что это подделка, фальшивка, что сын их родился на некоторое время раньше. Потому что, мне кажется, как вот по жизни, вот рождается, и в тот же день мама венчается. Мне кажется, что это как-то сложно, так сказать, организовать. Возможно, но и в литературе проходит, что он родился не в Петербурге, а где-то в Карелии, где сначала жила пара. Я психологически рассказываю об основном это тем, что, возможно, все-таки над Павлом Петровичем висела какая-то тень вот его незаконно рожденности, что он родился вне брака, возможно, с другой фамилией. И мне кажется, разница там была небольшая, и они перезаписали сына с тем, чтобы он родился в законном браке. Все-таки время было тогда строгое, начало 20 века. И здесь мы видим прекрасный портрет его супруги Эллен Уинанс, который Паула очень часто перерабатывал, использовал. И это моя фотография памятника в Паланце, который был установлен в 20-е годы, работа Трубецкого, как памятник Первой мировой войне. Абсолютно необычные, как, в общем, все необычное творчество Павла Петровича. По-разному трактуют этот памятник. Бернард Шоу очень ценил творчество, любил, и он, я перевел с английского языка, пишет об этом памятнике, о том, что здесь мать защищает своего, ему так Бернарду Шоу казалось, защищает своего сына и говорит, что не дает уйти будущему солдату, скажем так, повзрослевшему на войну, что войны не должно быть. Трубецкой, конечно, был пацифистом и очень таким убежденным антимилитаристом, и много у него было очень интересных идей. Эллин прожила долгую жизнь, скончалась в 27-м году в Париже уже, это было второе место. И я вам здесь прочту очень проникновенное письмо, которое написал Бернард Шоу, и, конечно, это придает очень значимость, после кончины Эллин Трубецкой. Здесь у меня был портрет. Но все-таки Трубецкой больше был скульптор. Когда вот смотришь его работы живописные, это я все заскакиваю к Пьеру. И трогательное свидетельство этих близких отношений. Очень кратенькое письмо, написано сразу после смерти Эллин. «Мой дорогой Трубецкой, увы, увы, бедная Эллин, что ты теперь будешь делать без твоего докучливого ребенка, без твоего тирана, без твоей рабыни, без твоего всего, безо всего того странного, что представляют для нас наши жены? Кто защитит себя от всех остальных женщин?» Я потом прокомментирую эту фразу. «Ты свободен, но что за ужасная вещь такая свобода? Поздравить вдовца со свободой – это все равно, что поздравить ребенка с тем, что он потерялся. Однако есть предел всем авантюрам, и брачной авантюре тоже. Не думай, что Эллин хотела бы стать старухой. Возможно, она это чувствовала, как чувствовала то, что ты сам станешь великолепным стариком, а поэтому решила умереть первой. Ведь все мы умираем по нашему собственному выбору, хотя врачи прикидываются, что это они нас умерщвляют. При этом мне хотелось бы, чтобы она достигла своего апофеоза, изящно уйдя, но не умирая. Может, мы скоро увидимся. Вероятно, мы снова приедем в Стрезу, другое место в тех краях, в этом краю. Не будем корчить постную мину. Будем веселы, во славу ее памяти. Не отвечай мне. К тебе придет столько писем, что ты спятишь, на них отвечая, выбросив всех их в камин. Навечно твой Бернард Шоу». Так вот прекрасно, конечно, письмо великого мастера слова. И он как будто предчувствовал, повторюсь, что моя книга, она с генеалогическим уклоном, и в издательстве генеалогическом, вот здесь замечательная фраза: «Кто защитит себя от всех остальных женщин?» И об этом пишет Луиджи Трубецкой в главе, которая посвящена абсурдному браку. Потому что прошел некоторый период, вдовец, знаменитый мастер, богатый человек, авантюристка, шотландка по происхождению, тоже писательница, литератор, брак, который продолжался один день. И не буду уж пересказывать все подробности, но в итоге, на следующий день после брака, молодая жена, получившая титул княгини Трубецкой, выставляет своего мужа, овладевает его мастерской в Париже, и Трубецкой, значит, возвращается ни с чем, возвращается обратно в Италию. Такая была у нее печальная история его второго брака. Но, тем не менее, немножко забегая вперед, одну хорошую вещь сделала его вдова, это шотландка происхождения, она отдала все вот эти гипсовые слепки, отдала в Паланцу, и они стали одной из составных частей этого музея, музея пейзажа. Сегодня было в афишке заявлен рассказ о брате-художнике Пьеру Трубецком, но мы этот рассказ переносим на следующую встречу, потому что это еще совсем неизведанная история. Художник, исчезнувший, великолепный художник, уехавший в Англию делать художественную карьеру, там женившийся на американке, я вам уже показывал, совершенно тоже необычные были персонажи, автопортрет его жены, Эмили Райвс или Ривс, иногда все-таки, по-моему, Райвс она озвучивается, Трубецкая, которая намного больше известна была, необыкновенно яркая, сильная личность. Представьте, в начале 20 века вот художница пишет такой свой автопортрет, который в Америке сейчас известен. Я готовлю свою книгу, включив эту репродукцию, все-таки, ну, как бы, хотелось мне показать ну, вот распространение уже перешедшего в массовую культуру. Обнаружилась мне в интернете современная бутылка калифорнийского вина, где калифорнийские виноделы поместили автопортрет княгини Трубецкой в таком виде. Поэтому немного пропавший и исчезнувший мастер, который в Америке не сумел себе, к сожалению, сделать такую блестящую карьеру, которую досталась его брату Паулу. Но повторю, что я обещаю вот здесь присутствующим, что мы вернемся, и даже есть основания, потому что объявлю вам такую приятную новость, что в конце ноября в музее пейзажа в городе Паланса будет первый семинар, посвященный Пьеру Трубецкому. И туда, в общем-то, соберутся люди, которые хоть какие-то кусочки собрали из его биографии. Я сам пока на подходе выписал книгу, он пробовал себя как писатель, выписал его книгу на английском языке, уже из американо-русской жизни. Но об этом мы все будем с вами рассказывать в следующий раз, поэтому даже портрета Пьера Трубецкого я с вами не подготовил к нашей встрече. И тут интересная история, которая уходит еще в одну ветвь Трубецких, и о которых вот приходится рассказывать, несколько замедляя темп. Потому что старый князь Петр Петрович Трубецкой, уже имея трех детей, трех прекрасных сыновей, мальчиков, под конец своей жизни увлекается гувернанткой. Значит, в своем доме, и от этой связи рождается еще один сын, которого вы догадываетесь, как назвали. Назвали, опять-таки, Петром, чтобы еще раз, сказать, запутать всю эту сложнейшую. Естественно, конец жизни старого князя был, так сказать, омрачен тем, что его вторая жена Ада Уиннелс, естественно, не потерпела этой связи, еще в результате того, что получился ребенок, очередной, так сказать, незаконно рожденный, он покидает виллу Аду продают, семейное гнездо, в общем-то, разорено, он уезжает во Францию, и последние годы он терпит еще сокрушительный финансовый крах, потому что вкладывает свои деньги в сооружение игорного дома в Эспидалете, после чего был введен в итальянском королевстве закон, запрещавший игорные дома. Весь этот проект рухнул, и он проводит последние годы в бедности и, в общем, в депрессии, как вспоминают вот, в семействе Трубецких. Что происходит дальше вот с этой веточкой, которая тянется до сих пор и которая создает некоторые проблемы для генеалогов? Потому что официально, конечно, вот эта веточка, она уже не имеет права титуловаться князьями. Но по жизни, скажем так, по жизни Пьетро Трубецкой хан, появившийся на свет в результате связи с Амалией хан, гувернанткой Трубецких, он посмертно себе принял, будем говорить так вот деликатно, фамилию Трубецкой по записке, данной братом уже покойного его отца, который написал, что я удостоверяю, что этот ребенок Петр Хан, он является действительно натуральным сыном моего почившего брата. Это с этой запиской пошли в ЗАГС, и благодаря ей он принял двойную фамилию. Что произошло затем? Фамилия малозвучная Хан, она потихонечку отвалилась, и в результате они сначала перевернули, были Трубецкие хан, и сейчас вроде бы подчеркнут, но по жизни, в быту они теперь именуются уже Трубецкими, очень симпатичные люди и снабдившие меня материалами. Но в Милане. Они живут в Милане, и в основном вот у меня базируется уже как в телефонных книгах, уже исчезнувших, но когда я их искал, было написано просто Пьетро Трубецкой, уже без хана. И было разного рода сюжеты, потому что Трубецкие, надо сказать, естественно, воспринимали настороженно вновь появившегося брата. И Луиджи Трубецкой, настоящий Трубецкой, он под конец жизни даже отринул и решил не встречаться со своим братом уже внебрачным. И поэтому у самого тоже, у Пьетро, я показываю вот счастливый момент его, он был замечательным архитектором, он все вот творчество, гены Трубецкие, он построил массу домов в 20-30-е годы в стиле либерти, это уже такой там поздний модерн, кинотеатры, театры. Был необычайно активным, необычайно энергичным человеком, в лучшем стиле Трубецких. Под конец жизни он написал записку, которую мне семья Трубецких доверила опубликовать. Записка эта на итальянском языке не существует, значит, не опубликована, но на русском я перевел ее. И он описывает семейную историю о том, как они были близки и как дружил. Есть множество фотографий Пьетро с его братьями, и с Пауло, с нашим скульптором. Пьер уже уехал в Америку, и с Луиджи, но под конец, вот, к сожалению, произошла размолвка по семейным, там, вот, всяким геологическим причинам. К 150-летию Трубецкого, скульптора в музее Паланса, был возобновлен замечательный уголок, его мастерская в Париже, которую завладела вот эта авантюристка, вторая жена скульптора Паула. И так как все это реальные гипсовые бюсты, стоявшие там в Париже, и как необдуманно, я думаю, мне кажется, вдова решила это как-то щедро и неожиданно подарить, но все это попало в итоге в Палансу, и был восстановлен, благодаря сохранившимся фотографиям, был восстановлен уголок Паула Трубецкого. Это вот реально моя фотография, там наверху росчерк Трубецкого, с одним лишь незначительным изменением, о котором я в книге не писал, но вот вам здесь расскажу. Дело в том, что во времена самого Трубецкого, при его жизни, в 20-30-е годы, когда это действительно ателье существовало в Париже, бюст, который стоит сейчас скромно в уголке, вот видите, так немножко в тени, он раньше стоял в центре всей вот этой, значит, композиции. Поэтому с такой музеевической точки зрения здесь есть некоторая фальшивка, некоторые искажения, потому что это не полностью. Но мне объяснили, что политически они не могут ставить бюст Муссолини в центр экспозиции современной.
Сейчас я видела, поэтому... вы знаете, где? В Генуе, в музее декоративного искусства.
Вы меня обогнали. Вот то, что вы видели, вот этот бюст. Только что сфотографированы недавно, свежие фотографии, так что бюст этот, мы видели там отливку подготовительную, но Паул Трубецкой сделал несколько бронзовых бюстов, один из них сохранился в музее, который это из музейной экспозиции, другой бронзовый бюст стоял...
В Нерве,
да. Это из Нерве, да. Как раз, да.
Ну, сейчас им позволяет политическое.
В Нерве, да, но там в экспозиции... Вторая отливка была утоплена Луиджи, сыном, прошу прощения, братом оставшимся Трубецкого, была утоплена в озере после падения Муссолини, от греха подальше. Луиджи отнес и утопил. Трубецкой был ярчайшей личностью, мало писал. И в нашем сборнике мы собрали... переведенные с других языков, с английского, с французского, редчайшее совершенно свидетельство, когда он говорил своим, он не любил ни говорить, ни писать. Это известное обстоятельство, когда он был приглашен преподавать здесь, в Москве, у него был еще московский период, наверное, когда даже описаны в училище живописи ваяния, то он потом, быть может, преувеличивая, говорил, что я набрал там... столько-то учеников, там 40, 50, 60, из них я там дал им задание, отобрал только двух, которые явно были с Божьей милостью, остальных я прогнал, чтобы они ко мне их не хотели даже видеть. Я вот с этими двумя занимался, и мы ничего им не объяснял, просто, значит, работали. Ну, возможно, он частично, конечно, эпатировал, там преувеличивал, но... Действительно, это был необычайно такой неформальный человек, не любивший печатную литературу, книги. Другой анекдот, который часто курсирует, это связанное с Львом Толстым, который очень обожал неожиданно такого яркого темпераментного и самородка. Дал почитать ему какую-то свою книгу, и в следующий раз, когда они встретились, Лев Николаевич поинтересовался впечатлением прочитанного, на что Пауло очень так сказал абсолютно, что книга ему понравилась. Но не мне, а понравилось моим родственникам, которым я, значит, дал им прочитать, они ознакомились. Я перескажу, что книга у вас хорошая получилась, а сам, к сожалению, вот я не тяготею. И действительно, еще одна фраза, которую я цитирую в своей книге, собранной мной, скажем, книге, которая мне понравилась, что Пауло вместо того, чтобы написать одну страницу о чем-либо, там даже письмо какое-нибудь, ему проще изваять скульптуру, желательно конную. Вот такое вот шутливое сравнение. Действительно, он очень любил лепить живой мир. Для него живой мир был одухотворен. И конные, и собаки, малые, в общем, наши братья занимают большое место в его творчестве. И он стал воинствующим вегетарианцем. Именно воинствующим. Потому что брат его пишет, что лекции, когда его приглашали в Америке рассказать такие об искусстве, какие-то там делиться, он обычно все переворачивал и агитировал о вегетарианстве. И тоже, возможно, преувеличил, но говорил, что американцы уходили все, значит, обращенные в эту почти веру, которую пропагандировал Трубецкой. И действительно, в общем, круг его друзей, и Бернард Шоу, и тот же Лев Толстой, как тут разделяли эту вегетарианскую веру. И одна из его редких сатирических работ, это частные коллекции, но есть повтор скульптуры, это бронза, а есть гипс в музее пейзажа, бронза и собрание Роберта Трубецкого Хан, будем называть его, так сказать, настоящим именем. Это «Поедатель трупов». Виден это поросенок и виден вот такой мясоед или трупоед, который удивительно напоминает Никиту Сергеевича Хрущева, да?
Это скульптура. Не поедатель, а пожиратель.
Пожиратель, да, возможно, да. Еще усиленно, потому что видно даже вот насколько Трубецкого противным вот этот пожиратель, что ну, вот этот процесс поедания трупа, он преображает натуру человеческую, и вырастают шишки в разных местах, видите, там где-то на верхней части лба, и, в общем, вся даже человеческая натура преображается, и Трубецкой в своей жизни написал один-единственный художественный текст, который называется «Доктор с другой планеты». Я когда готовил эту книгу, даже хотел перевести этот его текст, но потом отступился, потому что сложная такая литература. Бернарду Шоу очень понравилось, но текст совершенно такой улетный, извините за... То есть рассказывает о прибытии на нашу планету врача, доктора, пропагандиста, других вот каких-то учений, в первую очередь вегетарианского учения, который хочет преобразить нашу земную жизнь. И дальше вот такие вот диалоги совершенно трудные для перевода. И я вот считаю, что отступился, оставил это следующим поколением, кто, быть может, возьмется и закончит, по крайней мере, познакомится с этой неожиданной чертой тоже литературной. Видите, все братья писали, все три. Луиджи писал мемуары, Пьер написал роман. Пауло писал вот эту повесть, точнее, или драму, как он назвал, незначительную. И существует легенда, ну, может быть, даже не легенда, а предание о том, что он убыстрил свой значит, конец земной жизни, о том, что уже тяжело больной, он отказался, хотя врачи настаивали, что он должен изменить свой рацион, но он не стал изменять своим убеждениям и в итоге вот некоторым образом даже приблизил свой конец. Но это последнее произведение нашего героя сегодняшнего вечера, потому что уже в преклонном возрасте он ослабел и уже не мог работать с гипсом. То есть материал, лепка, там нужно все работать руками. Но он не мог остановиться, не мог, вот это настолько был творчески поток огромный, что он кистью писал, и это его последний уже автопортрет, хранящийся тоже в семье. В этом домике скончался Паулу или Павел Петрович по-русски, Кабьянка он называл этот небольшой домик, белый домик, в 20-е годы купленный уже, когда расстроился его второй брак, и он объединился со своим братом Луиджи, который тоже жил бобылем, и поэтому Луиджи трогательно так пишет о своем брате, что ты живешь один, первая у меня жена умерла, вторая меня бросила, давай жить вместе. И два брата, значит, объединились и провели последние годы вместе. Там, правда, еще один произошел сюжет в стиле Трубецких, я бы даже сказал, потому что у скульптора была натурщица, с которой он часто пользовался, лепил, значит, женскую натуру и прочее, прочее. И она была близка, значит, семье, близка, очевидно, самому Павлу. И после смерти скульптора Павла Трубецкого, его брат Луиджи Инженер женился на этой натурщице. И она получила, значит, свое имя Трубецкой. Но они там тоже, у них сложные отношения между всеми возникли. И в итоге вот сейчас живут уже не потомки, потому что потомков не осталось ни одного из этих трех братьев, а родные вот этой натурщицы Марии Луизы, ее там племянница, которая владеет этим домом, и там некоторые артефакты Трубецкого Павла тоже остались. Но, к сожалению, очень их мало, незначительная часть, потому что этот дом, на нем висит мемориальная доска, обозначающая это трагическое, драматическое событие. Страшным образом пострадал в самом конце Второй мировой войны. Рядом с этим домом партизаны убили двух фашистских офицеров, итальянцев. И это уже конец войны, но тем не менее вот, значит, тяжелые, такие, как-то такая уже брутальность в людях была настолько, уже потеряли человеческий облик. И фашисты, и, очевидно, были эксцессы с партизанской стороны, что началась карательная часть, казнили нескольких заложников, и почему-то посчитали, что Луиджи Трубецкой, дом которого стоял рядом с местом гибели этих фашистских офицеров, что он, и об этом в книге не писал, потому что слишком увело бы в сторону, что он, возможно, был наводчиком, что это была какая-то вот засада, ловушка для двух этих офицеров, и поэтому была проведена карательная акция. Пришла целая группа головорезов, правда, никого они там, значит, не тронули, но они изничтожили все убранство, разрубили там, сожгли, подожгли, выбросили, разбили, и, в общем, весь все накопленные, скажем так, артефакты, и Паула, и Луиджи, они пострадали в результате вот этой карательной операции. Тут уже, что меня поразило, как уже русского историка, по окончании Второй мировой войны, Луиджи Трубецкой предоставил иск, вот эта западная такая вот рациональность, он составил список загубленного имущества, потому что загубили тогда еще фашисты, стоявшие у власти, то есть это вот, ну, государство навредило гражданину. Он предоставил иск государству, и ему частично было оплачено за нанесенный ущерб вот в такого карательного пути. Ну и обычно мы завершаем, да, это, по-моему, последний, сейчас я вернусь, завершаем последней точкой финального пути, поэтому и Луиджи, и Паулу, два брата, они погребены все там же, в Паланце. Мы посетили вместе с Роберто эту ухоженную могилу. И вот этой фотографией я и заканчиваю рассказ об этой книге, которая имеет два издания. Потому что официально это книга 2016 года. Но вот то, что я держу в руках, и то, что мы вам сегодня, значит, презентуем, эта книга уже пошла из печати в 2017 году. И тут тоже расскажу вам кратенькую историю, которая нигде не была обнародована. 150-летие. Книга должна выйти. Но издательство «Старое Басманное» мне поставило условие, что книга должна выйти с генеалогическим древом. Вы можете представить, сколько там было запутанных историй. И когда я все это семейство Трубецких расшевелил, и, значит, потребовал от них геологического треба. Они очень долго мне что переписывали, согласовывали, там, кто князь, кто не князь, и, в общем, кого можно, что нельзя, там, усыновлен, здесь уже потом пошли какие-то, я не стал даже вникать в это, есть примечание, усыновлен без титула, вот что это значит, если князь усыновляет, то пусть, так сказать, вот, еще так, ее дети усыновлены без титула. Я даже боялся это показывать современным Трубецким, не переводил, потому что они очень считают себя князьями, и так я в нашем узком кругу это сообщаю, и им читать, что они были когда-то, значит, без титула. Или значок, звездочка после фамилии жены мужа, тире, незарегистрированный союз. И, в общем, здесь была большая, значит, работа проведена, несколько ветвей Трубецких, они между собой соединились, но в итоге все это прошло определенное согласование, было утверждено, опубликовано, и поэтому эта книга с вот этим разворотом, с раскладушкой, это уже 2017 года, предыдущий тираж, который мы показывали в Петербурге, он не имеет этого разворота геологического древа, так что совершенно вот новое, можно сказать, издание этого года. Спасибо за внимание, если есть вопросы, то... Как по времени? Ничего.
Ну, знаете, я хочу сделать только вот одно добавление.
Пожалуйста, даже больше.
Мы интересовались Левитаном, и, по-моему, в 1894 году он прибыл туда, в Генную, и там, по-моему, еще до второго приезда Павла Трубецкого сюда, в Россию, они уже там познакомились. Вот это, вот, мне кажется, очень интересный момент. Угу. Потому что потом-то они вместе преподавали в училище живописи, и вот эта скульптура Левитана, это, как говорится, естественное следствие вот этого. Вот.
Да, потом... я вас представлю публике. Да, Людмила Королева.
Я из издательства «Гелиус», я директор издательства «Гелиус РВ», и у нас книги выходят, соответственно...
Вот мне только что подарили.
Да,
и
да.
Людмила одна из многих и многих людей, увлеченных, действительно гениальных, мастером Трубецкого, потому что Трубецкой заставляет вот вибрировать зрителей до сих пор. Это так или я преувеличил?
Нет, это вы преувеличиваете. Да, вообще наша на самом деле вот специальность, у нас есть какая-то определенная специализация, это Чехов и Левитан. И Чехов и Левитан, они вместе, у нас есть книги. Ну, не важно. Вот я просто хотела сказать вот этот такой вот интересный момент. И второй вот интересный момент. Я изучила вашу эту генеалогию, и там не указано, потому что там была статья Седовой, я так понимаю, она из Третьяковки, да, исследователь.
Она пишет дипломную, нет, даже кандидатскую работу искусствоведческую.
Ну, неважно. И она там указывает Егорскую.
Она здесь присутствует.
Конечно. А, правда?
Там в третьей полиции не очень.
А я просто не вижу, я не знаю ее лично. А, вы, ну я не знала вас лично, извините. Ну вот видите, как вам приятно, да, что я, как говорится, прочитала вашу работу здесь. И вы знаете, меня заинтересовал тот факт, что была указана Егорская. Ну, но каким же образом? Потому что это совершенно разного уровня люди. Трубецкой, Левитан, это понятно. А Егорская, это была, в общем-то, актриса, с которой Чехов был какое-то время знаком, посоветовал Суворину ее взять. И вот здесь вот я просто почему говорю, я стала искать. Егорская была в театре Корша, и в театре Корша играл Николай Николаевич Трубецкой. Вот он здесь не указан. Видимо, он выпал из их поле зрения. А на самом деле вот, ну откуда должна была произойти вот эта связь и это знакомство? И наверняка во время его, соответственно, российского пребывания Трубецкого здесь, в общем-то, они все были в одном кругу, и Левитан, и вполне возможно, и Чехов, и откуда появилась Егорская. Ну и плюс спасибо. Вот здесь вот два племянника, у него же есть дети Трубецкие, там, помните, Николай и Владимир. Вот я почитала, у них достаточно печальная судьба, потому что два дня назад я выступала с презентацией о Трубецкой Голубкиной
в Рязани.
Поэтому, как говорится, я сам
все это очень живо.
Ваших книгу пропустить через лоб, что называется.
Спасибо.
У них очень печальная судьба. Один умер в Вене в 38 году, когда пришли фашисты, а другой был расстрелян в 37 году. В общем, оба они прожили 36, там, один 36, другой 38 лет. Ну, вот это печально. Вот единственное, что и русские наши...
Спасибо большое. Спасибо за замечательное добавление. Я не увидел...
Мне... пустили эту книгу, я хотел сказать.
Не увидел Татьяну, мне заслоняли. Татьяна, я очень рад, что вы пришли, и с удовольствием большим назову имя Татьяны, которая была замечательной соработницей в этой книге. Многие материалы Татьяна предоставила и, конечно, украсила вот свою статью, так как, вы понимаете, я не искусствовед, и рассказывать о скульпторе, не дав его вот составляющей, было бы неправильно. Поэтому я очень рад, что мы с Татьяной нашли вот, сказать, сотрудничество, и ее статья искусствоведческая очень интересная, украсила эту книгу, замыкает, дает образ более цельным. Так что, Татьяна, спасибо. Что...